Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Я думаю, что если бы мы сели с вами где-то за чашкой чая и вели непринужденную беседу, то я спросил бы, могли бы вы рассказать мне о каком-то своем чуде, которое произошло в вашей жизни? Я думаю, что у каждого из нас были какие-то события, которые кажутся нам совершенно чудесными. И потому сегодня моя очередь рассказать вам чудо. Я поделюсь с вами неким событием, которое кажется мне чудесным. Вы будете судьями и решите, может быть, это просто какое-то случайное совпадение. Впрочем, должен вам сказать, что история, которая, в общем, как бы описывает события буквально десятилетия, она буквально несколько дней назад замкнулась, как бы круг замкнулся. Я сидел в кругу друзей в одном месте и, честно говоря, испытал, что у меня мурашки идут по коже. История начинается, друзья, с того, что, как я уже сказал, 10 лет назад я оказался в Израиле. И, конечно же, я хотел поехать туда, поскольку это была поездка вместе с группой педагогов, учителей, которые ехали из Нью-Йорка в Израиль, назовем это условно курсом повышения квалификации учителей. Но у меня была также и своя личная причина, потому что мой сын в тот момент впервые поехал в Израиль учиться в Ешиве. Уехал он в начале года, а это уже где-то было, я не знаю, май или июнь, это было в достаточной степени в конце года. И я думал, что вот я приеду там и, конечно же, увижу своего сына и смогу провести с ним время. И, в общем, я предвкушал, так сказать, как некое такое приятное общественное времяпрепровождение, также, конечно же, общение с моим сыном. Оказавшись в Израиле, я попал на такую интенсивную программу, что нас утром учили, днем обучали, а вечером возили, собственно, возили нас на разные экскурсии в течение дня тоже. И как-то не удавалось мне оказаться в Иерусалиме, в том же самом месте, где находился мой сын. И вот, в конце концов, мы уже приехали в Иерусалим. И вот, казалось бы, уже можно было встретиться, но я был занят, и времени все не было. И тогда мой сын как бы подошел ко мне в какой-то такой короткий промежуток между этими лекциями и сказал: ты знаешь, папа, обычно мы говорим по-английски, а тот тут сказал мне почему-то по-русски, наверное, для того, чтобы окружающие люди не услышали того, что он мне скажет. И он сказал мне: папа, что ты делаешь для того, чтобы я женился? Ну, в тот момент мальчику был 21 год. Должен сказать, что я был удивлен его вопросом и не думал, что он уже размышляет на тему о том, что я делаю для того, чтобы он женился. Я думал, что он спокойненько себе изучает Тору в Ешиве. Но тут я понял, что мне предстоит достаточно серьезный разговор с моим сыном на эту тему. Вопрос только был в том, когда. И вот я понял, что вот до тех пор, пока эта программа еще через несколько дней не закончится, я действительно не смогу уделить ему полного внимания. Я сказал ему: ты знаешь, Абрашенко, так моего сына мы зовем, а вот в четверг в 12 часов, когда эта программа закончится, давай мы сделаем с тобой план. Ты возьмешь машину и приезжаешь с этой машиной, ну, так сказать, взять ему нужен был ее вариант, конечно, приезжаешь в 12 часов к этому отелю, я буду тебя ждать с вещами, и я выхожу к тебе в 12 часов, сажусь в машину, и мы с тобой едем на озеро Кинерет. Проведем там часть четверга, пятницу, субботу, а воскресенье мы уже поедем в аэродром, и ты меня проводишь, я улечу обратно в Америку. Так и было. Программа уже заканчивается. И я уже, наконец, радостно как бы стою и ожидаю, когда подъедет мой сын. И мой сын подъезжает, я буквально с вещами готов был выйти на улицу. И вдруг ко мне подходит женщина, которая в тот момент являлась директором еврейской школы в Квинси. Звали ее миссис Янг. Она подходит ко мне и говорит: «Can you do me a favor? Пожалуйста, ты не мог бы сделать мне одолжение?» Я, конечно, подумал: ну, я делал одолжение этой программе на протяжении последних 2 недель. И, наконец, пришло время мне сделать одолжение своему сыну и своей семье, и встретиться, наконец, с ним. Ну, я как бы культурный человек, и поэтому я не сказал, конечно, сразу слова «нет», но в душе своей я понимал, что я никаких одолжений сейчас больше делать не могу. Сейчас пришло время мне уделить внимание моему сыну. Поэтому я, как бы, с одной стороны, улыбнулся и сказал, конечно, чем я могу тебе помочь, но с другой стороны, я был уверен, что моим ответом будет нет. Она говорит мне, у меня есть соседка, она живет в Лоренсе, это часть, как бы, Квинса, в Фараквей. У меня есть соседка, которая, которой очень тяжело болеет дочь онкологией. И 20-летняя дочь при смерти. И соседка попросила меня, поскольку я еду в Израиль, приехать к великому раввину, который возглавляет Ешиву Понович в Бнейбраке, недалеко от Тель-Авива, рабби Аарон Лейб Штейману. И попросить у него благословения для ее дочери, а также спросить его, как принимать страдания. Я, конечно же, не задумываясь, подошел к своему сыну, который ждал меня, вместо того, чтобы просто сесть и уехать, спросил его. Меня попросила одна из моих коллег поехать к главе Ешивы Понович и попросить ему благословения для очень больной девочки. В этот момент мой сын, казалось бы, должен был бы задуматься, он ведь должен был провести время со своим папой и поехать, так сказать, поплавать на озере Кинерет. И это должен был быть как бы приятным времяпрепровождением. А тут опять какие-то общественные дела. Он мог, конечно, легко сказать, слушай, мы же договорились, чего опять какие-то планы. Он и так, на самом деле, по жизни очень часто уступал. И я уделял внимание другим, не своему сыну, или своим детям, своей семье. И вот вдруг очередной раз мы договорились, у нас план, и опять план меняется. Едем в совсем другую сторону. Но, на самом деле, не задумываясь, ни на мгновение мой сын сказал, конечно, поехали. Я пригласил эту женщину, она села вместе со мной, и мы направились в Бнейбрак. То, что мы не знали, это то, что рабби Аарон Лейб Штейман принимает в определенное только время. И когда мы приехали к нему, то дверь была закрытой, потому что время это закончилось. И в следующий раз, когда он принимает, только в 10 часов вечера. Мы стучали, стучали, стучали. Вышел какой-то его помощник, молодой парень, и говорит, Ребе отдыхает. Ну, понятное дело, если бы Ребе принимал людей и давал благословение, то он бы работал 24 часа без перерыва. А ему нужно заниматься, ему нужно давать уроки, он должен готовиться к этим урокам. Поэтому есть время, когда он принимает людей, есть время, когда он уделяет, так сказать, внимание своей душе. И поэтому сейчас он не принимает. Когда в следующий раз, в 10 часов. Ну, женщина развела руками, миссис Ян говорит, я улетаю в Америку, я не могу ждать. Честно говоря, я не хотел, чтобы мой сын и я тоже ждали 10 часов вечера. Поэтому, говорю, можно сделать исключение. Мы уезжаем в Америку. Он говорит, извините, исключений быть не может. И закрыл дверь. Что делать? Иногда определенные качества души, которые кажутся, может быть, отрицательными, такими, как, например, упрямство, они могут быть положительными, когда они становятся настойчивостью. И, казалось бы, могли развернуться и уйти, но я почему-то настойчиво стоял и думал, и искал решение, что же делать. Вот так мы ждали 5 минут, может быть, 10 минут. И вдруг, какое-то время спустя, по лестнице поднимается человек, которого я знал из Бруклина. Это коллега рабби Аарон Лейб Штеймана, который является главой Ешивы, которого зовут рав Мешковский. Он духовный руководитель этой же самой Ешивы. И он иногда приезжает в Бруклин, дает уроки. Я был на одном из его уроков. И я помню, как на этом своем уроке он рассказывал что-то чрезвычайно важное. Я думаю, что я должен хотя бы вкратце рассказать вам, потому что это является частью того рассказа, и когда я увидел его, именно потому я вдруг обратился к нему. Итак, Аарон Лейб Штейман, когда он приехал в Бруклин, я даже давал урок, на котором я оказался, я прошу прощения, рав Мешковский, когда он приехал в Бруклин, и на уроке его я оказался, он вдруг сказал, вот я вам сейчас расскажу историю, которую я знаю от моего учителя, раби Мейра Ходеша. Хо, подумал я, раби Мейр Ходеш, это также и мой учитель, которого я учился в Ешиве. И он говорит, вы знаете, в этом самом городе Бнебра, о котором я упомянул, когда-то были жених и невеста, мальчик и девочка. Они должны были пожениться, вот-вот должна была быть свадьба. Но однажды мальчик приходит к девочке и говорит, свадьбы не будет. Почему свадьбы не будет? Я пошел к врачу, врач сделал мне анализы, потому что я плохо себя чувствовал. И мне сказали, что у меня рак. И мне дали лекарства, я буду проходить химиотерапию. Но я не знаю, выживу ли я. Я не хочу, чтобы ты страдала вместе со мной, или тем более была вдовой. Поэтому свадьбы не будет. Девочка эта поворачивается к мальчику и говорит, я полюбила тебя, я хочу быть с тобой, я не хочу отказываться от тебя. Поэтому я хочу помогать тебе, когда тебе хорошо, и помогать тебе, когда тебе плохо. Поэтому я настаиваю на том, чтобы свадьба была. А он говорит, нет, я думаю о тебе, свадьбы не будет. А она говорит, нет, а я думаю о тебе, потому свадьба будет. Они пошли к своему раввину, их семьи обсуждали, что делать. И их раввин сказал, я не знаю, какой вам дать ответ, как, что посоветовать вам в этой самой сложной ситуации. И потому, говорит он, я пойду к самому великому раввину того поколения, был несколько десятилетий тому назад, которого звали Стайпелер, рав Каневский, который приехал из города Чернобыля, когда-то еще до революции был великим мудрецом Тора. Я пойду к Стайпелеру, я пойду к рав Каневскому и спрошу у него, что делать. И так этот раввин приходит к великому рав Каневскому, рассказал ему о вопросе, суть вопроса, жениться, не жениться, играть свадьбу или нет. И рав Каневский говорит ему, кстати, прежде чем я дам этот ответ, я хотел бы спросить бы вас, а какой бы ответ дали вы? И давая вам на мгновение, как бы минуту на размышление, я надеюсь, что вы понимаете, какая здесь сложная моральная, этическая ситуация, как поступать. У девочки будущее. Она может быть счастливой, она может выйти замуж, у нее могут быть дети, у нее может быть семья. Или она идет на этот брак, и что здесь будет в этом браке? Как сложится ее судьба, если она выйдет замуж за этого человека? То есть, поэтому играть свадьбу или не играть свадьбу, это важный вопрос. Рав Каневский отвечает, играть свадьбу, пригласить меня, я приду, я буду танцевать. Сказал очень пожилой человек. И действительно, когда он пришел на эту свадьбу и танцевал, он дал благословение, и потом направился к выходу. Тогда на этот же самый выход к нему же подошел этот раввин этой семьи. И когда они вышли, то он спросил у рав Каневского, объясни мне, пожалуйста, на основе чего ты принял такое решение и сказал нам, играть свадьбу. Обратите внимание, они подчинились и исполнили указания раввина, великого человека. Но выполнив его, все-таки спросили, а почему? На основе чего ты принял такое решение? Он отвечает, ну как же так? Наши мудрецы, мудрецы Талмуда, сказали таким образом себя вести, вполне конкретно. Тогда раввин говорит, подожди, я считал, что я знаю весь Талмуд, я знаю весь Талмуд, я не припомню такой ситуации, такого места. Он говорит, ну как же, очень просто, я тебе расскажу. История очень простая. Это история об Александре Македонском, который прежде чем завоевывал какую-то страну, он приходил, смотрел, исследовал, и потом принимал решение, как лучше эту страну покорить. И вот однажды Александр Македонский оказывается в одном месте, в одной горной стране, и наблюдает за тем, как царь этой страны ведет суд. А к царю, в свою очередь, приходят люди, которые не могут найти как бы судейского решения у других людей, у других судей, потому что сложный очень суд, который, так сказать, направляется уже на суд самого царя. И вот приходят два человека, и они не могут никоим образом разрешить свою проблему. Один говорит, я купил землю. В земле, когда обрабатывал ее, нашел клад. И сказал себе, землю я покупал, а клада я не покупал. Поэтому я вернул, то есть пришел с этим кладом к хозяину земли, у которого я эту землю купил, и сказал ему, это твое. На что ответил ему хозяин, говорит, я продал тебе землю и все, что в ней, поэтому этот клад твой, бери его себе. А тот говорит, нет, бери его себе. Я должен сказать, что Талмуд приводит этот рассказ в иллюстрации следующей темы, талмудической. Когда два человека спорят в определенной ситуации, когда они сделали какую-то находку, то есть они нашли какой-то предмет, например, скажем, одежду. И один говорит, я нашел первый, другой нашел и первый. И они спорят о том, кому она принадлежит, а она не принадлежит на самом деле никому. И тот первый, который ее взял, он является ее хозяином, теперь они предстали пред судом, то суд говорит разделить, ну, например, продать, там, получить $10 и дать каждому по пятерке. Тогда Талмуд спрашивает. Это когда один человек говорит «все мое», и другой говорит «все мое», то тогда разделите это пополам. А что, если один говорит «все твое», и другой говорит «все твое»? Что тогда делать? Тогда в ответ на этот вопрос приводится история Александра Македонского, который пришел и увидел спор людей, в котором один говорит «клад весь твой», и другой говорит «нет, клад весь твой», то что же делать? Именно в этот момент, я рассказываю эту историю, поворачивается царь к Александру Македонскому и спрашивает его, ну, как бы ты в своей стране, ты иностранец, как бы ты поступил? Он говорит, я? Я убил бы одного, убил другого, клад взял себе. Тогда царь спрашивает Александра Македонского, который был инкогнито. Он говорит, скажи, а солнце светит в твоей стране? Он говорит, да, непонятно. Солнце таким людям, как ты, не должно светить. И таких людей, как ты, оно не должно греть. Скажи мне, а дождь выпадает и дает влагу таким людям, как ты? Он говорит, да, непонятно. Таким людям, как ты, влага, дождей не должна поступать. Почему удивился Александр Македонский? Да потому что, когда солнце дает свет или дает тепло, разве оно спрашивает, а что я буду с этого иметь? Или когда дожди выпадают, они разве спрашивают у тебя, что я буду иметь взамен? Потому человек, который думает о том, как бы ему что-то взять себе, он не заслуживает ни света, ни тепла и ни влаги дождей. Глубокий, тонкий момент. Конечно, солнце светит всем. Но только одни видят и наслаждаются этим светом, а другие не замечают и проходят, и не им светит солнце. И такие люди, условно назовем их эгоистами, думающие только о себе, им всегда всего мало, они всегда всем недовольны. Не им светит солнце. Тогда поворачивается Александр Македонский к царю и говорит, скажи мне, а как же ты рассудишь эту ситуацию? И тот отвечает. Очень просто, смотри. Поворачивается он к одному и говорит, у тебя дети есть? Он говорит, есть кто? Мальчик, а у тебя дети есть? Есть кто? Девочка. Ну так пожените их и дайте клад им. Это является ответом на вопрос. Что происходит, когда люди спорят, один говорит все тебе, и другой говорит все тебе? Потому что в этой ситуации клад не разделили. А каждый получил все, что он хотел. Ведь все, по сути, что хочет человек, чтобы то, что у него было передано его детям. И в данной ситуации каждый получил все. Поэтому, когда люди спорят и даже делят то, что они хотели получить, каждый из них все, то никто не доволен, потому что каждый получил только лишь половину того, что он хотел. Но когда люди спорят и каждый говорит, ты возьми себе, и ты возьми себе, то каждый получает все, и каждый рад, и каждый доволен. Рассказываю эту историю, очевидно, он напомнил ее очень коротко. Я ему говорю о том, как Рав Каменецкий рассказал эту историю этому раввину. Он ему сказал, в нашей ситуации мальчик и девочка думают друг о друге. И потому они удостоятся того, чтобы друг друга по жизни иметь. И я даю благословение, чтобы этот мальчик выздоровел, преодолев свою болезнь. Удивительно, но именно это и произошло. Это та история, которую я помню от этого самого Рава Мешковского. И вот я вижу его, поднимающегося по лестнице. Тогда я обращаюсь к нему и говорю: Рав Мешковский, вот у нас такая ситуация. Получите благословение для девочки. Он, конечно, зашел, получил благословение для девочки. Звали ее Ита Баздина, Сара Ита Баздина. Я помню, потому что я много лет молился о ней. И он также ответил на вопрос тем отдельного разговора, как получать страдания, как принимать страдания. И тогда я обращаюсь к нему и говорю: вы знаете, у меня тут сын мой рядом. Может быть, раввин даст благословение моему сыну, чтобы он построил свою семью. И я, конечно же, имел в виду самого Рава Мешковского, потому что мы-то стояли еще в коридоре, то есть мы не вошли внутрь. А Рав Мешковский по скромности своей или по милосердию своему решил, что, наверное, я на самом деле хотел благословения того великого раввина Рав Штеймана. И он берет моего сына, заводит его туда. Они там проводят минут 15, мой сын выходит потрясенный. И говорит: я никогда не получал такого великого благословения. Этот рэбе держал меня за руку 15 минут, со мной разговаривал, расспрашивал о моей жизни, потом дал мне такое благословение. Я потрясен. Когда мы сели в машину и уже ехали на озеро, я спросил своего сына: Абрашенька, чему ты научился? Очень часто по жизни, когда я спрашивал его, после того, как он делал какую-то ошибку, он отвечал мне по-английски: nothing, ничему. Ну, шуткой на шутку. На этот раз он задумался и сказал: я научился тому, что я-то думал, я ехал за благословением для девочки. Конечно, я ехал за благословением за девочки. Но оказывается, я ехал за тем, чтобы получить также и благословение для самого себя. Мы, честно говоря, даже не возвращались к этой теме, особенно, что я, папа, делаю для того, чтобы он женился. Через несколько дней, как я уже рассказал вам, я улетел в Америку. Буквально несколько недель спустя мой сын звонит мне и говорит: папа, я нашел невесту и хочу на ней жениться. И уже через несколько месяцев я был обратно в Израиле на его свадьбе. И это было для меня самым невероятным чудом. Более того, эта девочка, которую я нашел, стала дочерью, то есть, собственно, была дочерью, есть дочь моего очень близкого друга, который, может быть, кто-то в Нью-Йорке знает, Рав Мойше Бодиловского, который преподавал Тору в Израиле, в Англии, здесь в Америке, в Кишиневе. И это было, конечно, совершенно чудесное явление. Но должен вам сказать, что я эту историю в себе как бы нес всегда. И помню о том, что посеешь, то и пожнешь. И если человек действительно бескорыстно помогает людям и делает что-то для них, не думая о том, что он получит что-то себе, то, что он сеет, на самом деле он и пожинает. Оно возвращается к нему так или иначе. Тут история была совершенно очевидной. И вот, несколько дней назад, я оказался в одном доме в Лоренс, в Квинсе, в котором очень часто мы проводили замечательные семинары для молодежи русскоязычной еврейской. Со мной было приблизительно 100 молодых людей, учеников колледжа, студентов. И мы обсуждали какие-то темы. Это дом замечательной семьи. Первый этаж, который они превратили в некий общественный такой центр, некую синагогу такую маленькую, да? Но, тем не менее, 100 человек туда совершенно спокойно заходят. Мы провели там пятницу, субботу. И вот мы сидим, они нас угощают. И вдруг я посмотрел и увидел, что написано на стене, что это синагога в память Сары Иты, дочери Дины. И вдруг я понял, что я нахожусь в доме девочки, о которой я молился долгие годы. Я подошел к матери и спросил ее, могу ли я рассказать эту историю. То есть я ей сказал: ты знаешь, то, что я сейчас скажу, Может быть, это больно, может быть, это трудно, может быть, ты не хочешь этого слышать, может быть, я не хочу, никто не хочет, чтобы это рассказал. Она говорит, нет, пожалуйста, рассказывай. Несколько лет назад эта девочка умерла. И в память о ней они сделали эту синагогу. Я не знал об этом. И многие годы мы были в этом самом доме и проводили в этом доме многие, как сказать, уроки, встречи молодежные. Папа там доктор, замечательная мама, которая помогает нам. И вот я вот так вот стоял и рассказывал эту историю, окруженную приблизительно сотней молодых русскоговорящих, или скорее детей русскоговорящих иммигрантов, и эта замечательная американская семья. Я говорил им о том, как мы помнили ее дочь, и как на самом деле вся эта история, как мы ехали получать благословение для нее, она привела благословению моей семьи, которую, в свою очередь, я передал всем окружающим и сказал, пожелал им, чтобы, дай Бог, то добро, которое они сеяли в своей жизни, оно также обязательно им возвращалось. Того же, друзья, желаю и всем вам. Всего вам хорошего.